Говорит Радио Свобода. У микрофона Дмитрий Волчек. Поверх барьеров. В этом выпуске радиожурнала вы встретитесь с фотографом и кинооператором Александром Антипенко, автором книги «Улыбка топора» Юлии Кисиной и актрисой Ганноверского театра Яниной Лисовской. Ночь на понедельник в Москве на 67-м году жизни скончался поэт Дмитрий Александрович Пригов.
Не вся отчизна плачет по мне, ее большая часть напротив прыгает и скачет, и хочет в сердце мне попасть. Я ей пою, как бы Адай. Попадай, родимая, попадай. Она отвечает, ей попаду. Я отвечаю, попадай, родимая, попадай. Она отвечает, и попаду. Попаду в сердце твое яблоком, вишней вишенкой, и вишней косточкой виноградной, и яблоком, и листочком, и вишенкой, и вишней криком петушиным, и травой косточкой виноградной, и пухом лебединым, и вишенкой, вишней косточкой, косточкой виноградной, и пухом лебединым, и каплей, и пухом, и косточкой, и криком, и каплей, и косточкой виноградной, и пухом, пухом, и криком, криком, пухом, и косточкой виноградной. А я все пою, как бы Адай. Попадай, родимая, попадай, и косточкой виноградной, и камушком, камушком прибрежной, вишенкой, и камушком, и пулей, и косточкой, и пулей, и косточкой виноградной, и саблей острую, пулю быструю, и снарядом ракетой, бомбой, нейтронной бомбой, и косточкой виноградной, и бомбой, и косточкой, и пулей, и лодкой подводной, и лодкой пулей, и косточкой, косточкой виноградной, и косточкой, и пулей, и камушком, и камнем, камнем, камушком, и косточкой виноградной, а я все пою, как бы Адай, попадай, родимая, попадай, и камушком, и косточкой виноградной, и песней полуночной, и звездой заоблачной, голосом, и волосом, и долосом, и логосом, и волосом, и косточкой виноградной, и любовью безмерной, и водой океанской, поднебесьем, камушком, и пулей, и голосом, и волосом, и логосом, и косточкой, косточкой виноградной, и любовью, и косточкой, и камушком, и вишенкой, и яблоком, и косточкой виноградной, и пулечкой, и дулечкой, и пухом, и прахом, и косточкой виноградной, косточкой, косточкой, и голосом, и волосом, и голосом, косточкой, и голосом, и косточкой, и косточкой, и пухом, и косточкой виноградной. Ой-ля, но ей все мало-мало, вот ты, родная, и попала, ты вся попала, ё-моё, в непобедимое мое сердце.
В стихотворении, написанном более 20 лет назад, сегодня улавливаешь почти пророческий смысл. Дмитрий Александрович Пригов скончался от обширного инфаркта. 10 дней врачи боролись за его жизнь. Поэта у микрофона Елены Фанайловой вспоминают его друзья и почитатели.
О том, что именно личность и художественный мир Дмитрия Александровича Пригова означает для младшего поколения российских литераторов, говорит Дмитрий Кузьмин, главный редактор журнала поэзии «Воздух».
Сделать то, что он сделал, можно один раз. Он некоторым образом поставил под сомнение какой-то круг вещей, который казался абсолютно незыблемым и естественным. И он, как до или одновременно в каких-то других смежных областях культуры, человеческой деятельности, сделали другие очень крупные фигуры, ну, допустим, Фуко в философии, он показал нам, что то, что нам кажется естественным, просто некоторая культурная конвенция. И, как из всякой конвенции, из нее можно выйти, посмотреть на нее со стороны, лучше понять, от чего-то отказаться, во что-то вернуться, подойти к этому сознательно. И теперь многие люди, работающие в русской литературе, и занятые вещами абсолютно другими, да, то есть вот пишущие нечто совершенно другое, и думающие про литературу нечто совершенно другое, все равно обогащены вот этим опытом. Дмитрий Александрович противостоял этому очень живучему, несмотря на всю свою архаичность, романтическому мифу о том, что поэт — это вот человек, как это у Козьмы Прудкова было, кого волосы подъяты в беспорядке, кто вопия всегда кричит в нервическом припадке. Это вредный миф. Поэту, художнику, деятелю искусства тоже нужно понимать вообще, кто он, что он, чем он занят, зачем он это делает, что он хочет сказать. Пригов учил и тем, что он писал, и тем, что он говорил по поводу литературы, а он был человек исключительно открытый к узнаванию нового. И всякий раз он говорил вот именно об этом, о том, в чем необходимость существования вот этого явления в литературе. Вот этот очень трезвый, очень взвешенный и очень ответственный подход. А то, что не хватать его будет очень в этом смысле, это чистая правда, потому что есть много замечательных авторов. Русская поэзия богата. Но замечательный автор и человек, который способен быть квалифицированным экспертом, человек, который способен оценить не только то, что ему самому близко, но и какие-то совершенно вещи, лежащие в другом конце эстетического спектра, таких людей всегда очень немного. И Дмитрий Александрович был одним из них. Я имел с ним дело исключительно как с профессионалом, но именно в этом качестве он умел, на мой взгляд, исключительно расположить к себе ответственностью подхода и неподдельным искренним интересом ко всему, что происходит. Мы последний раз с ним виделись месяц назад, когда были в Киеве на фестивале «Киевские лавры», и мы оттуда ехали обратно в Москву одним поездом. Как-то некуда было приткнуться, ехали мы в разных вагонах, и часа два, наверное, проторчали в каком-то вот этом коридоре вагонном, разговаривая о том, что происходит сегодня в русской поэзии, так сказать, какие перспективы. Меня поразило то, что ему хочется разговаривать поздно вечером в поезде после трудного дня. Ему интересно разговаривать, так сказать, о судьбах отечественной словесности. Неподдельно интересно. Это производило очень сильное впечатление.
Говорил критик Дмитрий Кузьмин, главный редактор журнала «Поэзия. Воздух». Продолжает историк литературы Глеб Морев, главный редактор журнала «Критическая масса».
Сказать в связи со смертью Пригова, что умер замечательный лирический поэт, там, остроумный стихотворец, тонкий прозаик, там, выдающийся художник современный, как говорится, только этого мало будет всего, потому что основная потеря, на мой взгляд, заключается в том, что перестал работать вот тот удивительного качества тонкости интеллектуальный механизм, который Дмитрий Александрович собой воплощал, персонифицировал. А механизм совершенно уникальный и, к своему великому сожалению, нетипичный для российского интеллектуального ландшафта, потому что тот уровень, то качество рефлексии, которое в себе воплощал Пригов, оно было совершенно удивительным. Вот чему бы стоило поучиться его коллегам, да всем нам, собственно, и чему многие из нас учились у Дмитрия Александровича при его жизни. Потому что Пригов обладал чрезвычайно редким достоинством для русского художника. Он был чрезвычайно вменяемым человеком. Ничто не вызывало у него неадекватных реакций. Он все чрезвычайно мудро понимал сразу контекст того или иного события, подтекст, причины, следствия. И в лучшем случае это вызывало у него тонкую иронию. И вот эта адекватность реакции, это контекстуальное понимание литературного, прежде всего, процесса, это то, чего, пожалуй, вот с уходом Пригова будет нам сильно не хватать. Примера такого подхода. Его адекватность, его интеллектуальная ирония, его мудрая рефлексия на самом деле возвращала литературе достоинство, по большому счету, потому что ничто так не унижало и не унижает русскую словесность, как некоторая социокультурная невменяемость. И сама фигура Пригова и тот концептуальный подход, который он собой персонифицировал, чрезвычайно достойно смотрелись на фоне его социального ландшафта последних 15 лет.
Глеба Морева продолжит поэт и депутат Московской Государственной Думы Евгений Бунимович о Дмитрии Александровиче Пригове.
Вот я вспоминаю первый фестиваль «Авангарда», где-то в 80-е годы, Смоленск. Мы с ним живем в одной комнате. И я все время стесняюсь своей небольшой сумки, с которой я приехал, потому что Дмитрий Александрович просто ничего, такая солдатская котомка. И вообще он был всегда похож на солдата искусства. Его включенность в культуру, его абсолютно особенное в нем положение, вот есть такое понятие, да, система координат. Вот он держал одну из этих координат, и вот без него немножко мы теряем это представление о том, что такое, вот я не знаю даже, какое слово применить. Художник, поэт, его все время какой-то биркой пригвоздили, либо к художникам, либо к поэтам, либо к чему-то еще. А он сам был какой-то частью этой культуры, потому и любил, когда за его фамилией ставили запятую, и там работник культуры или что-то в этом духе. Потому что он как раз и есть вот синтез того ощущения современности, которое присутствует в культуре. и его готовность всегда, в любой ситуации, в любом месте, к какой-то художественной акции. И сейчас ведь известно, что если бы он не попал в больницу, то была бы вот университетская эта акция, которую все уже знали и ждали. И сделать так, чтобы то, что ты делаешь, ждали всегда, все время, всю жизнь, не меняться абсолютно ни в обстоятельствах андеграунда, ни в обстоятельствах, когда ты вдруг стал звездой телевидения, потом опять забыли. И все это не имеет никакого отношения к реальности, к тому, что был, есть и будет Дмитрий Александрович Пригов.
Дмитрий Александрович Пригов – одна из главных фигур современного искусства. Это абсолютно понятно всем, кто знал его близко и был включен в один и тот же с ним художественный процесс. Но вот как долго будет он любезен народу? И понимает ли народ, какого художника он потерял?
Нет, конечно, не понимает. И никогда не будет понимать, потому что вопрос актуального искусства всегда апеллирует вперед, на десятилетие, если на столетие. Дмитрий Александрович не сколько завершал какие-то, знаете, такие торжественные звуки русской культуры, сколько абсолютно естественно и свободно входил в какие-то новые абсолютно контексты, открывая их нам, людям, которые готовы были это слышать, и идти вместе с ним. Естественно, не в одну сторону, но где-то рядом, ощущая друг друга. Я думаю, что он будет нов, неожидан и абсолютно актуален очень долго. Для тех людей, которые готовы слышать звук современного искусства.
Говорил Евгений Бунимович из архива «Радио Свобода». Отрывок из передачи «Милиционер как русский народный герой». Дмитрий Александрович Пригов.
Должен заметить, что строк у меня этих проникновенных огромное количество. Все напомнить нельзя. Могу напомнить только некоторые. И, конечно, это связано с образом милиционера, каким он предстал или предстоял нам в старые времена. Есть метафизика в допросе. Вот, скажем, наш милиционер, а вот преступник, например. Их стол зеленый разделяет, а что же их объединяет? Объединяет их закон, над ними царствуя победу. Не через стол ведут беседу, они ведут через закон. И в этот миг, как на иконе, они не здесь, они в законе. И второе. Вот говорят, милиционер убийцей был. Но нет, милиционер убийцей не был. Милиционер Константин меж землей и небом. Как частный человек, возможно, он убил. Все не случайно в этом мире. Убийца послан, чтобы убивать. Милиционер, чтобы законы воплощать. Но если он в мундире убивает, не государство он законы подрывает, но тайные законы мироздания. Метафизического он достоин наказания.
Дмитрий Александрович Пригов будет похоронен 19 июля на Востряковском кладбище.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». К 75-летию со дня рождения Андрея Тарковского издательский дом «Русь Олимп» выпустил книгу «Андрей Тарковский в объективе Александра Антипенко». С ее автором встретился Мумин Шакиров.
Оператор Антипенко, снявший такие картины, как «Мольба» Тенгиза Абуладзе, «Прошу слова» Глеба Панфилова, «Звезда и смерть» Хоакина Мурьетты Владимира Грамматикова, опубликовал около 250 фотографий из жизни режиссера и его соратников. Красивый черно-белый переплет. Издание выглядит как семейный альбом. На первой обложке, сидящий за кухонным столом Тарковский, смотрит в объектив камеры. Режиссер находится в стилизованном кадре. Это как будто кусочек пленки с перфорацией. За 10 лет дружбы и общения с мэтром Антипенко снял его самых близких людей. Отца Арсения Тарковского, жену Ларису, сына Андрея. Друзей, среди которых актеры Маргарита Терехова, Анатолий Солоницын, Инна Чурикова и режиссер Глеб Панфилов. Кадры в альбоме перемежаются титрами-цитатами из Ингмара Бергмана, Дмитрия Лихачева, поэтическими строками Арсения Тарковского, воспоминаниями людей, работавших с мастером. Оператор Антипенко, заслуживший доверие на близкое вторжение фотокамеры в святая святых, в дом Тарковских, на съемочную площадку, сумел разглядеть детали быта, поймать взгляд режиссера в минуту раздражения или глубокого раздумия.
У Тарковского есть теория запечатленного времени. Вот я бы сказал, что я снял теорию запечатленного света, потому что тот реальный свет, который существовал в доме вот Тарковского, он уникальный для непосвященных в тонкости. Потому что если это то же самое снимать с блицем, то вы уйдете от этой вот реальности. Будет Тарковский, будет в какой-то степени вот интерьер, но не будет вот этого вот уникального света, который шел от излучения лампы, вот реальные все блики, которые уходили от этой лампы, и, естественно, вот погружение автора, который жил в этом мире. Многие, я знаю, очень плохо относятся к жене Тарковского, к Ларисе Павловне. Но я считал своим долгом вот опубликовать снимки, потому что я считаю, что Лариса Павловна, она сделала свою вот историческую миссию, она его освободила от каждодневных житейских забот. Он не знал, что такое кухня, бегать, что-то покупать и так далее. У него была вот обеспеченная жизнь. Даже то, что пишут многие, что он так бедно жил, что его не было вообще еды и так далее, это не так. Почему у Тарковского были деньги? Ну, одна сторона, это понятно, почему. Ну, во-первых, он получал до гонорар, а вторая, где пополнял, это у них постоянно были вот выступления, закрытые НИИ, там разные киноклубы и так далее. Это давало возможность вот Тарковскому как-то поддерживать семью. Дни рождения и Тарковского 4 апреля, и Ларисы Павловны 1 февраля. Это всегда были дни друзей. Столы, конечно, ну, может, не такие насыщенные, как вот сейчас у новых русских бывает, но это было искренне, это было очень хлебосольно. Естественно, когда я это снимал, я не думал, что это пойдет куда-то в прессу, что это будет когда-то книга. Это все снималось для себя. Или для Андрея Арсеньевича. Вот, естественно, я не все снимки, но многие ему, да, подарил. Потом эти снимки уже семья и так далее использовали как, ну, без автора и так далее. Они считали, что это им принадлежит, что автор вообще инкогнито, кто-то, что это автор, семья Тарковских.
На днях рождения Тамадой всегда был именинник. На одной из фотографий за столом сидят поэт и сценарист Танина Гуэра с женой Лорой, операторы Георгий Рерберг и Александр Княжинский. На другом снимке Тарковский в гостях у режиссера-документалиста Василия Катаняна. Среди гостей Сергей Параджанов. Еще один сюжет Тарковский ставит Гамлета в Ленкоме и репетирует с Маргаритой Тереховой и Анатолием Солоницыным. За ними с интересом наблюдает композитор Эдуард Артемьев. У каждого снимка есть своя предыстория. Забавный случай произошел на съемках фильма «Сталкер», пишет в своей книге Антипенко. Во время репетиции с Алисой Фрейндлих, которая играла жену сталкера, режиссер добивался от нее убедительности в сцене с обмороком. Снимается первый дубль, второй. Перед третьим Тарковский подходит к актрисе и что-то ей объясняет. Команда «Мотор». Фрейндлих отыгрывает сцену и в конце действительно падает на пол и теряет сознание. Чем это закончилось, рассказывает режиссер-документалист Евгений Цимбал. Он в то время работал на картине «Сталкер» ассистентом по реквизиту.
Они довольно долго разговаривали с Андреем Арсеньевичем, и когда мы стали снимать этот эпизод, то Алиса Брунна, она настолько, так сказать, вошла в образ, если вы помните, там по фильму, с ней должен случиться истерический припадок. Перед съемкой был было несколько репетиций. И вот Тарковскому не хватало, как он говорил, какого-то нутряного ощущения, животного ощущения, когда женщина бьется в судорогах от того, что муж от нее уходит и, может быть, уходит навсегда. Он, когда объяснял задачу, сказал, что это должно быть нечто похожее на роды или на настоящий припадок. И вот нужно отдать должное гениальности Алисы Фрейндлих, которая, начав вот это играть вполне осознанно и, так сказать, актерски, довольно быстро вошла в то состояние, которого от нее добивался Тарковский. Это был действительно настоящий такой, я не знаю, может быть, эпилептический, может быть, просто судорожный припадок. И в какой-то момент просто мы все растерялись. Она начала биться, оператор камеру не выключал, и, я не знаю, я почувствовал, что что-то начинает уже происходить нехорошее. А у меня в такие моменты руки и тело быстрее головы начинают соображать. И я ее схватил, значит, как-то на руки, а она вот продолжала биться, мы ее унесли с Машей в актерские комнаты, и там, значит, кого-то послали за медиками, мы ей дали воды, пришли, сделали ей какой-то укол, в общем, привели в себя, и что меня больше всего поразило, это когда она, так сказать, немножко очухалась, она стала извиняться за то, что она вот вышла из актерской задачи, а что ли вошла в ситуацию реальности, понимаете, вот этого припадка.
Этот момент обморока Алисы Фрейндлих на площадке и зафиксировал на пленку оператор Александр Антипенко. Тарковский, по его словам, был избалован вниманием и быстро привыкал к тому, что его фотографируют.
Когда я его снимал, вот разговаривая, вынимал камеру, и у меня был «Зенит», и там не было длинных выдержек, а была одна тридцатка. Я снимал в реальном свете, поэтому я снимал на бете, то есть нажимал какой-то, не знаю, там одну вторую секунду, одну четвертую, и отпускал. И вот многие снимки так сняты. И поэтому у него вот прикосновение вот этого близкого от объектива поначалу ходили усы, так двигались от волнения, но потом он привык и не обращал внимания. Я снимал вот на столе, оставлял камеру, а так как Андрей всегда интересовался объективом, он смотрел. И вот он иногда щелкал. Там стояла, естественно, вот экспозиция, пленка и все. Ну вот он меня щелкал. И один из таких снимков здесь есть в этой книге.
Книгу фотографий Антипенко предваряют стихи самого режиссера. «Все, что мило, зримо, живо, повторяет свой полет, если ангел объектива под крыло твой мир берет».
С автором книги Андрей Тарковский в объективе Александра Антипенко встречался Мумин Шакиров. Далее в радиожурнале «Поверх барьеров. На волнах свободы». Рассказ о петербургской выставке, посвященной 250-летию Академии художеств. Интервью с автором книги «Улыбка топора» Юлии Кисиной и актрисой Яниной Лисовской. После рекламы и сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Какие партии неугодны Кремлю? Тему обсуждаем с депутатом Госдумы, первым секретарем ЦК Российской коммунистической рабочей партии Виктором Тюлькиным. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. МИД России назвал действия Лондона провокационными и предупредил, что они будут иметь самые серьезные последствия для российско-британских отношений. Великобритания объявила сегодня, что высылает 4 российских дипломатов и приостанавливает переговоры с Москвой по целому ряду вопросов в ответ на отказ выдать Андрея Лугового. Союз НАТО глубоко разочарован решением России выйти из договора об обычных вооруженных силах в Европе. Об этом говорится в официальном заявлении руководства НАТО, которое было обнародовано сегодня в Брюсселе. В российской армии за последние полгода погибли более 220 военнослужащих, сообщается сегодня на официальном сайте Министерства обороны России. На АЭС в Японии в результате землетрясения произошла утечка радиоактивной воды. Специалисты заверяют, что опасности нет, утечка очень небольшая. Не менее 80 человек погибли и 150 были ранены сегодня на севере Ирака, где смертники взорвали заминированные машины. Взрывы произошли в городе Киркук, один на рынке, другой у здания партии «Патриотический союз» Курдистана. В Иерусалиме прошла встреча премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Израиль принял ряд мер по укреплению позиции Аббаса после того, как в прошлом месяце группировка «Хамас» захватила власть в секторе Газа. В Польше партия самообороны решила не покидать правящей коалиции. Вместо этого самооборона решила объединиться с другим младшим партнером по коалиции, католической партией «Лига польских семей». Эксперты МАГАТЭ подтвердили, что Северная Корея остановила ядерный реактор. Пхеньян объявил об этом в субботу. В Подмосковье убита заместитель директора российского отделения издательства «Бертельсман» Марина Писарева. Самый крупный актив издательства в России – телекомпания РЕН-ТВ. Челябинский областной суд признал первого вице-губернатора Виктора Тимашева виновным в получении крупных взяток. Прокуратура также обвиняет его в злоупотреблении полномочиями и вымогательстве. Оглашение всего приговора займет несколько дней.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. В петербургском манеже проходит выставка в честь 250-летия Академии художеств. Корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская побывала на выставке, поговорила с ее организаторами и посетителями.
Выставка в манеже не первая в череде юбилейных экспозиций, посвященных Академии художеств. Вообще, торжества проходят долго и с размахом. Это и вручение наград Российской Академии художеств, и разнообразные собрания, и персональная выставка произведений вице-президента Академии Андрея Мыльникова. И все же размах недостаточный, считает один из старейших и заслуженных петербургских искусствоведов Абрам Раскин.
Если дева колыбель Петербурга, то Академия художеств как учебное заведение и как центр организации изобразительного искусства и архитектуры, она является флагманом. Это должен быть большой праздник. Отмечалось в Москве, хотя здесь тоже было собрание, там всякие там мероприятия, они как-то выглядят по сравнению с этой датой, с теми блистательными именами художников, которые там получали полное профессиональное образование. Недостаточно время не стерло значение Академии художеств.
Первая выставка, посвященная этой дате, прошла в Союзе художников еще в январе. На ее знамени было написано странное для моего уха слово «полиреализм». То ли этот термин стыдливо замещает пресловутый соцреализм, то ли, опять же, стыдливо прикрывает неумение рисовать, иногда явно имеющее место, я до сих пор не решила. Вторая масштабная выставка открылась в мае в Мраморном дворце Русского музея. Здесь больше 100 произведений живописи, скульптуры, рисунка, портретов, выполненных по академическим заданиям лучшими живописцами Академии художеств. В манеже ничего подобного увидеть нельзя. К сожалению, большой исторический раздел достался московскому манежу. Петербургу же пришлось ограничиться фотолетописью. Но, на мой непросвещенный взгляд, две небольшие стены, увешанные фотографиями, едва ли не самые интересные. Правда, то крыло, где запечатлены бесконечные торжественные заседания и пышные выезды академических верхов во главе с Зурабом Сарители, вызывает скорее улыбку. Не спасает и скорбное лицо Ахмадулиной в черном квадрате с кисточкой в момент, когда ее венчают званием академика. А вот старые снимки Карла Буллы и неизвестных фотографов Академии сразу же привлекают внимание. На одном конкуренты на большую и малую золотую медали 1871 года, среди которых Репин и Поленов. На другом живописная мастерская профессора Маковского, 13-й год, обнаженная натурщица, художники в сюртуках и твердых воротничках. По-моему, гораздо интереснее смотреть, как студенты начала Серебряного века во дворе Академии осматривают лошадь, видимо, перед тем, как ее рисовать, чем любоваться на орденоносные пиджаки сегодняшних балов. Не судьбы. И столовая Академия зимой 42-го, серые фигуры в пальто и ушанках вокруг пустых тарелок и стаканов с кипятком, производят неизгладимое впечатление, так же, как веселое собрание художников 20-го года или занятия в гимнастическом зале в бывшей церкви в 30-м. Но история – это только подступы к самой выставке, говорит старший научный сотрудник манежа Софья Бородина.
Выставка в Петербургском манеже является частью обширной юбилейной программы Академии художеств, включающей разнообразные по тематике масштабные выставки, проходящие в разных городах России. Живописный раздел представляет произведения Зураба Константиновича Церетели, Мыльникова, Жилинского, братьев Ткачевых, Максимова, Еремеева, Нестеровой, Быстрова, Салаховой. Представлены ныне живущие художники. Дополнительно представлен художник Голицын, недавно ушедший из жизни.
Честно говоря, у меня создалось впечатление, что сотрудники манежа неохотно комментируют выставку, может быть, опасаясь сказать что-нибудь не так. А ну как обидится какой-нибудь действительный член или просто член Академии, бестрепетной рукой составивший экспозицию из самого себя. Как хлеб всему голова, так тут всему голова, конечно, Церетели, прежде всего с бронзовым Ростроповичем, задравшим подбородок над виолончелью, которая, будьте уверены, как живая. А затем с полу плотными, ну, очень большими. Вот все, что я, пожалуй, могу о них сказать. Так же, как и о большинстве других произведений, оставивших у меня поразительное по силе ощущение торжественной и мертвой пустоты. Зрители, терявшиеся среди пространств манежа, видимо, тоже были в большинстве своем несколько обескуражены. Вот что сказал о выставке один из них, Георгий.
На меня она не произвела такого впечатления, какое хотелось бы, возможно, получить от выставки Академии художеств. Я близок к художественной среде и бываю на достаточном количестве выставок. Вот недавно был на выставке Завена Аршакуни, замечательного художника, окончившего Академию художеств, но почему-то не представленного на вот этой большой выставке. Почему-то выставка изобилует работами художников, которые имеют громкие имена, работами, которые, на мой взгляд, не столь замечательны, как работы многих и многих других художников, к сожалению, не попавших на эту выставку. Я думаю, что выставку очень бы украсили работы того же Завена Аршакуни. Я не понимаю, почему на выставке было так мало скульптуры. Вот недавно была выставка Юли Мурадовой, здесь же в Союзе художников. Хотелось бы увидеть такие же живые непосредственные работы и на этой выставке.
А Давид Раскин предположил, что было бы логично выставить работы не организаторов торжеств, а художников, защищавших город во время блокады, погибших на фронте, сгинувших в лагерях. Пожалуй, единственным светлым пятном в манеже для меня оказались холсты Натальи Кирилловой, благодаря которым понимаешь, что мир еще стоит, и Бог еще творит его с помощью своего подмастерья, художника. Но это был в полном смысле слова оазис в этой торжественной пустоте.
Татьяна Вольская о юбилейной выставке Академии художеств. На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». В рубрике Елены Фанайловой «Книжный угол» Юлия Кисина, только что выпустившая книгу «Улыбка топора».
Москва – город будущего. Мерцающие хвосты черных комет, уходящие в небо – это знаменитые нефтяные фонтаны. По черным каналам плавают атомные субмарины и электрические гондолы. В небоскребы и тротуары вмонтированы настоящие бриллианты. Вместо Кремля – огромный бублик большой православной мечети. Так представляет себе Россию будущего Юлия Кисина. А перед вами ее книга о прошлом, которая агрессивно и хищно врезается в наше культурное тело, разрушая иллюзии о правдоподобии лучшей жизни. Это из аннотации книги рассказов писателя и художника Юлии Кисиной «Улыбка топора». На вечере в книжном магазине «Фаланстер» Юлия читала рассказы, не вошедшие в книгу, но типологически похожие. Их герои – потомки персонажей Михаила Зощенко, как если бы Зощенко любил Кафку, Камю и Сорокина. Часто эти простодушные герои сталкиваются с искусством в его музейном или современном варианте, а эти материи художник Кисина знает превосходно. И искусство производит на них неизгладимое впечатление, вплоть до разрушительного, как в рассказах «Белая» или «Человек из железа». Однако реакции их оказываются варварскими. Вот отрывок из рассказа «Венера». Первоклассник посещает районный музей с отцом и видит статую.
«Женщина передо мной прекраснейшая, белая, как снег, будто из снега. Я только спросить у родителей хочу, ну кто это? И просто от прелести и красоты захлебываюсь». И у папани спрашиваю, кто эта тетя распрекраснейшая? А он стоит будто словами подавился. Красный весь мой родитель, и в пол паркетный уткнулся, и будто рухнет сейчас от чего-то, и на женщину чудесную смотреть не может, чтобы от красоты глаза его не лопнули. И только говорит на мой вопрос: «Пойдем, пойдем дальше». А я ему: «Папа, так это же и есть искусство. Вот здорово-то». И это все в нашем районном музее. Я читаю под женщиной ослепительной, что там написано. Зовут ее Копия. Я думаю, какое имя-то чудное, Копия. Это как мамины подруги на меня смотрят, и маме говорят: «Сын твой, ну просто Копия. Копия ты». Значит, Копия — это все, что прекрасно. И я только шепчу и шепчу: «Копия». Подходит к нам служительница музея и с гордостью говорит: «У нас в музее все копии. До войны, — говорит она, — у нас оригиналы были. Теперь только копии». Я думаю: да и черт с ними, с оригиналами. Кому они нужны? Только и делают, что себя вперед тычут, как Вовка, который у нас во дворе оригиналом считается.
Абсурд этого типа логики, сознание обывателя, который тоже любить умеет, передается прямой речью персонажей, которые становятся пугающе самостоятельными, говорит Юлия Кисина.
В эпиграфе книги редакция предупреждает о том, что всякое сходство с реальными персонажами мерзко и отвратительно, потому что это не сходство с каким-то одним персонажем. Вот это такой человеческий бульон. В школе это называли собирательный образ.
Дикие, но чувствительные персонажи Кисиной попадают в нелепые жизненные ситуации или же в обыденных ситуациях вдруг обнаруживают зону иррационального. Вот отрывок из рассказа «Самая позорная история в моей жизни». Только что закрылась дверь за красавицей, которая вызвала бурю чувств у выпивающих в кафе мужиков. Ведь ее не съесть, не выпить, не поцеловать, совсем как статую из музея.
Смотрю я на дверь, куда ушла эта модель. Но все на дверь смотрят, а дверь эта довольно обыкновенная, деревянная, с желтым стеклом. Хлоп, присутствующим ясно. Сразу всем опять хорошо стало, когда она ушла, эта красавица. А потом уже такое пошло-поехало. Каждый рассказывал самую позорную историю своей жизни. Одна история была позорней другой. Я не думал, что с такими ублюдками и говнюками за одним столом сижу. Мне даже стыдно было, что я с этими идиотами связался, и противно до жути. А потом вдруг кто-то дверь с той стороны опять тронул, и все замолчали. Дверь медленно так открывается, как в кино, скрипит. И вдруг старик какой-то входит, хромой и косой, желтый, очевидно, печеночник. Еще у него сразу видно глаз искусственный, вот-вот вывалится. На плечах перхоть, как первая пороша, и непропорционально большой протез в черной перчатке. Все на него пялятся, как в шоке, молчание, как с того света старик. А потом радость. Ну, мы ему так прям благодарны были. Просто ужас, как благодарны за то, что он старый, отвратительный, вонючий мужик, а не какая-нибудь красавица. И так было нам потом хорошо, что мы этого старика одноглазого за наш стол пригласили и пили за его здоровье, и кормили его, как на убой, и денег не жалели. И кто-то снял с себя по пьяни дорогущий пиджак и на старика нахлобучил. А потом уже до меня дошла очередь рассказывать позорную историю. И я им такое рассказал, такую позорную историю, самую позорную историю моей жизни. И они охренели и дико после этого меня зауважали.
Большинство рассказов написано от имени не слишком образованных мужчин, целого класса поздней советской породы, ушибленной жизнью.
Ну, вообще, поначалу, вот то, что я сегодня читала, я имела даже такое условное название «Рассказы очевидцев». И я как бы давала, скажем, истории каким-то разным голосам, которые действительно пересказывали свою жизнь. Вот как рассказ «Самая позорная история моей жизни». В принципе, это все такие позорные или там еще какие-нибудь истории чьей-то жизни.
К культурное варварство и глупость Юлия Кисина не считает родовой чертой России. Кисина живет в Берлине и видит немцев и русских без комплементарности. В рассказе «Мария» в сновидениях, а затем и в убеждениях немецких женщин, их мужья, служившие в Вермахте и Люфтваффе, рождаются в следующей жизни цыганскими и еврейскими детьми, а некоторые даже и рыбами, которых съедят на Рождество.
Во-первых, это такая бунюэлевская история. Во-вторых, мы, наверное, превратимся в противоположности себе.
Куда бы ты хотела отправиться в путешествие? И реальное, и какое-то внутреннее путешествие. Куда дальше отправится художник и писатель Кисина?
Нет, ну вот реально я точно знаю, что я хочу в космос. Это абсолютно железно, это я очень хорошо знаю. Но просто меня никто не пошлет, это ясно. Я даже готова была бы заниматься спортом для этого. И не есть, не знаю, чего там не едят космонавты. Не пить кока-колу целый год или даже 3 года. А во внутреннем путешествии, куда я отправляюсь, не знаю, я себя назвала таким переводчиком, скажем, из европейского в русское, наоборот, там, из подсознательного в сознательное и так далее. Да, я такой переводчик. Он же перевозчик из одного живого мира в другой живой мир.
Юлия Кисина, писатель и художник, книга рассказов «Улыбка топора».
На презентации книги «Улыбка топора» побывала Елена Фанайлова. Автор этого сборника Юлия Кисина живет в Берлине. И еще одна гостья радиожурнала «Поверх барьеров» тоже из Германии. Актриса Янина Лисовская, когда-то игравшая в «МХАТе», многим известная по фильму «Любовь и голуби», в начале 90-х вышла замуж за актера Вольфа Листа и сейчас работает в Государственном театре Ганновера. О театре, жизни в Германии и о любви с Яниной Лисовской и ее мужем говорил Валентин Барышников.
Я была на гастроли с МХАТом в Гетингене. Такой городок есть в Германии, очень красивый, такой средневековый университетский город. И там есть очень хороший театр. И нас пригласили в рамках театрального фестиваля. И мы познакомились там с Вольфом. Они были такие хлебосольные, гостеприимные, организовывали какие-то замечательные вечера после спектакля. И вот это и было начало всех взаимоотношений. Потом Ефремов их пригласил в Москву в рамках Чеховского фестиваля тогдашнего. Соответственно, эта дружба продлилась еще на московский период, а потом Вольф переходил из Геттингена во Фрайбург, и у него возникло там 3-4 месяца, где у него не было работы. Он практически все это время жил в Москве.
Мы познакомились с Яниной во время гастроли ее театра в Германии. Знакомство было дружеским, потом, когда я 3 месяца учился в Москве, я узнал ее немного ближе. Так что это была любовь со второго взгляда. В какой-то момент стало ясно, что мы так влюблены, что должны решать, где жить. Летом она приехала ко мне, мы поездили здесь всюду. Потом она поговорила с театром и получила разрешение на так называемый академический отпуск на год, чтобы попробовать пожить в Германии, понять, как ей понравится эта жизнь, не обманет ли ее избранник.
Пришла коллега Николаевича Ефремова. Он был моим профессором в школе-студии. Нас связывали очень серьезные человеческие и дружеские отношения. Я пришла к нему и сказала: пустите меня в академический отпуск на 4 месяца, потому что я должна понять, смогу я прожить за границей больше недели. Прекрасно понимал, что ответ будет, что, мол, увольняйся, потому что к тому времени я играла 15 ролей, в основном главных ролей в репертуаре Московского художественного театра. В середине сезона, в октябре, прийти и сказать, отпустите меня на 4 месяца, это, конечно, абсолютная утопия. Но как-то Олег Николаевич не обиделся и услышал, что там что-то серьезное за этими словами звучало, и отпустил меня. Сказал: в общем, ладно, вернешься через неделю, я буду рад. Через год, через два, когда вернешься, твое место для тебя свободно. То есть это был самый грандиозный подарок, который мне можно было сделать. Поэтому говорить о том, чтобы я уходила из профессии, отдавала себе отчет в том, что все с этой профессией закончено, это было бы неправильно. Меня уже, надо сказать, сильно напрягали последние годы моего пребывания в театре, потому что до того, как я уехала в Германию, для меня театр был абсолютнейшим смыслом моего существования. То есть на первом месте был театр, на втором месте была женская судьба, любовь, родители. То есть я абсолютно идеализировала театр, и в этом смысле я абсолютная ученица своего учителя Олега Николаевича, Андрея Васильевича Мягкова, Алдаисны Покровской, Калягин, которые просто ради этого жили. И вдруг в какой-то момент, вот, видимо, с этих лет перестройки, когда вдруг вдруг все посыпалось, и театр опустел, и в него перестали ходить. Если стали ходить, то ходили на определенного сорта спектакли, чтобы посмеяться, чтобы мозги освободить. Вот тогда у меня что-то уже покачнулось. Наверное, это и сделало расставание проще. Я прилетела в Берлин, потом мы через всю Германию с севера на юг поехали во Фрайбург. Когда мы подъехали к Фрайбургу, упало сердце, потому что я решила, что это какая-то страшная деревня. Это два шага направо, два шага налево, весь город закончился. И это был сначала такой шок. Я москвичка, мои дедушки, бабушки, прадедушки все родились в Москве. И я себе не могла представить жизнь в таком крошечном городочке. Сейчас я приезжаю в Москву, и она мне огромная. Мне трудно с такой большой Москвой справиться. Мне гораздо проще, скажем, в меньшем городе сейчас, например, Ганновер, он не такой маленький, как Фрайбург, но все равно невелик. Но мне очень удобно, мне этот масштаб вполне устраивает. А первое время я сразу же начала учиться, я сразу же надела рюкзачок, то есть я сразу начала играть другую роль. Я превратилась в студентку Гёте-института, и это было совершенно изумительно. После режимов московских, где ты в 8 утра вставал, бежал на радио, в 10 часов у тебя была репетиция, до 3 часов, с 3 часов ты ехал на съемки, до 7 часов, и в 7 часов у тебя был спектакль, а после спектакля еще до съемки, когда не видишь ни неба голубого, ничего. А тут я выходила на улицу, Фрайбург выяснил совершенно нереальной красоты город. И я вдруг начала для себя это все открывать, и горы эти, и Шварцвальд, и красоту, и чистоту, и воздух, и цветочки в январе месяце, и весна, которая начинается практически 1 января. Да, были моменты отчаяния. Вот, например, я не могла говорить хорошо по-немецки, я не могла рассказать все, о чем я думаю. Вот это ужасно было трудно. Хотя это тоже был достаточно короткий период, потому что я по наглости своей уже где-то со второго-третьего дня с мужем моим разговаривала дома только по-немецки. У нас было написано на каждом предмете, как это называется по-немецки, лампа, шкаф и так далее. Я думаю, что вообще моя актерская природа, она меня нигде не оставляла, наоборот, помогала мне, потому что я действительно плавно перешла в другую роль. И всегда за спиной у меня были слова Олега Николаевича: «Ты можешь в любую минуту вернуться».
Сначала она невероятно старалась учить язык, и это быстро у нее пошло. Как только с языком стало полегче, появились мысли о том, чтобы попробовать встать на ноги в профессии. Конечно, невозможно сразу начать на самом высоком уровне, но надо было делать то, что интересно. Янина начала ставить, работать с детьми и молодежью, и это тоже как-то сразу стало получаться. Мне кажется, в чужой стране могут доставить удовольствие вещи, которыми ты никогда не стал бы заниматься в своей.
Мне предложили поставить спектакль в Брайзахе, такой город на границе с Францией. Там есть такой замок, и в этом замке они под открытым небом играют спектакль. То есть собираются профессиональные и непрофессиональные коллективы. Впервые взялась за режиссуру и впервые пыталась это делать на языке. Одно дело, ты по-русски формулируешь и подыскиваешь слова, а другое дело, когда пытаешься на немецком быстро найти какую-то эмоциональную окраску тому, что ты хочешь от актеров получить. Какое-то там количество лет я делала какие-то спектакли, параллельно учась в университете. Потом начали поступать звонки по поводу фильмов, начались съемки. Потом меня пригласили уже в профессиональные театры ставить спектакли. Потом я написала пьесы. Мне просто потребовалась переработка сказки одной, и я ее не нашла, и я ее написала. А потом я подумала, как жалко, что, например, театральный немецкий зритель не знает пушкинского Руслана Людмилу. И я написала. Потом я подумала, как жалко, что они не открыли для себя Киплинга. Написала театральный инсценировки. А потом приехали в Ганновер, где мне предложили работу в театре. Параллельно я начала преподавать, начала еще во Фрайбурге, сейчас преподаю в Ганновере в театральной школе.
Я был невероятно рад, когда поступило приглашение из Ганноверского театра. И зная ее, все, что она умеет, ее владение русской актерской школой, всегда востребованное, и к этому прибавилось прекрасное владение языком. Зная концепцию спектакля, зная режиссеров, я не сомневался в успехе. Да, конечно, я был очень горд.
Самое сложное было найти в механизме игры вот эти выходы на немецкий язык, потому что, играя на сцене, я привыкла к определенному уровню внутренней свободы, который мне позволяет импровизировать, чувствовать тот самый наркотик, который получаешь только на сцене, да, от абсолютной свободы. Но тут вот вмешивалась необходимость говорить на чужом языке, не забыть все слова, не забыть там то и так далее, и так далее. И мне потребовалось, конечно же, время, говоря о том, что вообще, в принципе, их театр совсем другой, они иначе работают. Для меня это просто была катастрофа, потому что у нас Олег Николаевич выпускал «Три сестры» 3 года, погоду на сестру. Естественно, это тоже невероятно преувеличено. увеличены. То есть, так сказать, это мог позволить себе Государственный театр Московских художников, у которого были серьезные деньги и так далее. Здесь ни один театр себе такого позволить не может. Поэтому максимальное время, выделенное на выпуск спектакля, это 6-8 недель. Когда мы выпускали «Дядю Ваню», Олег Николаевич, с месяц мы разговаривали только о погоде. А какая это гроза? Гроза июньская или августовская? Нет, скорее всего, августовская. И вот давайте подумаем, а вот давайте почувствуем, а вот как пахнет, а вот как тяжело, а вот как жарко. Мы могли себе позволить такую роскошь, как месяц говорить о погоде. А тут я просыпалась в ужасе ночью, то есть я практически уже не спала все эти 8 недель, от того, что я понимала, что то, что недосказано на репетиции, я должна была ответить себе в свободное время, то есть ночью.
Я не сомневался в ней, потому что она не ставила перед собой задачи непременно играть в Германии в крупном театре. Она ставила и с успехом, который пришел, без сомнений, благодаря ее терпению и тому, что у нас была очень интересная жизнь вместе. Мы много всего делали. Узнавать другую культуру всегда интересно. И наоборот, увидеть свою культуру, театральную жизнь глазами человека со стороны, тоже здорово. Поэтому мы очень много вместе ходили в театры, концерты и путешествовали. Что для российских жителей в то время не было само собой разумеющимся делом. Мы объездили всю Италию, Францию.
Достаточно быстро появилась на свет Василиса Вольфовна Лист. Замечательно. Самое лучшее, что со мной случилось в моей жизни. Нам страшно везло. У нас так получалось, что все наши проекты каким-то образом расходились, все время менялись. Там, если кто-то был свободен, значит, соответственно, целиком и полностью с Васей. Если она станет у нас химиком, я буду очень удивляться, потому что только в театр уже поступают приглашения, чтобы она участвовала в спектаклях. И мы сначала вроде как пошли на ее поводу и сказали, ну а почему бы и нет? Сейчас я думаю, что это, наверное, неправильно. И что нужно, конечно, ей дать возможность нормально жить. У меня есть такое, как волшебная палочка, это слово под названием «я попробую». Как бы страшно ни было. Я знаю очень много людей, которые переехали сюда, в Германию, или там в другие страны, которые, живя уже 10 лет, еще и хорошо языка не знают, и не могут ничем серьезно заняться, и живут горькими воспоминаниями о том, какими они были в России. Мне кажется, такая позиция, она очень опасна, и нужно бежать от нее. Ужасно много чего можно открыть, чего можно научить.
С актрисой Ениной Лисовской и ее мужем Вольфом Листом говорил Валентин Барышников. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров на волнах свободы» подготовили продюсер Илья Лучинецкий и редактор Дмитрий Волчек.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Арестованным 17 и 15 лет. Записи были найдены.
Бастует около 300 больниц. В 25 врачи объявили голодовки.
Один из самых здравых голосов, который в нашей общественной жизни...
Действиями контрразведки. Ущерб обороноспособности Республики Беларусь и Российской Федерации.
Израиль амнистировал Зубейди в числе 180 боевиков ФАТХа, объявлен.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в среду в час ночи и 6 утра и в субботу в 16 часов.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».